Программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофон Дмитрий Волчек. В среду вышел на свободу уральский правозащитник Алексей Соколов. Суд удовлетворил ходатайство Соколова об условно-досрочном освобождении. Соколов – руководитель Свердловской областной общественной организации «Правовая основа». Он боролся против пыток в местах заключения. В частности, занимался общественным расследованием убийств и истязаний заключенных в Копейске в 2008 году. По результатам проверок, проведенных Соколовым, многие сотрудники ФСИН понесли наказание. Правозащитники и общественные активисты считали фабрикацию уголовного дела против Соколова, а его обвиняли в грабеже и разбое, местью правоохранительных органов за его общественную деятельность. В поддержку Соколова выступали уполномоченные по правам человека Владимир Лукин, адвокаты Анатолий Кучерена и Генри Резник, председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Хейди Хаутала, правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. Ну и многие журналисты, в том числе наши гости, а со мной в студии журналист Юлия Башинова, которая писала на сайте «Грани.ру» о деле Соколова, и другой сотрудник этого сайта «Грани.ру» Вениамин Дмитрошкин. Я приветствую всех наших гостей и приветствую Алексея Соколова, который находится в Екатеринбурге. Вот он только что прилетел домой, он отбывал наказание в Красноярском крае. Здравствуйте, Алексей, как вы себя чувствуете? Поздравляем вас.
Спасибо большое. Здравствуйте. Чувствую себя, естественно, на седьмом небе от счастья, что я наконец-то встретился со своей семьей, дочерью, женой. Я оказался в одном доме с одними людьми.
Вы ожидали, что вас сейчас освободят? Вы уже подавали на УДО, да? И тогда ваше ходатайство было отклонено.
Да, я подавал ходатайство ранее, в ноябре месяце мне отказали. Потом мне отказали в кассации в апреле месяце, в мае месяце мне отказали в ходатайстве по изменению вида наказания, то есть штраф или исправ работы, но мне также было отказано. Вот. И 14 июня у меня подошел срок очередной для подачи УДО. Естественно, я воспользовался этим правом, но в ходатайстве я указал, что данное ходатайство прошу рассмотреть без моего участия, без адвокатов, в услугах защитника дежурного я не нуждаюсь. То есть я не надеялся, что меня могут отпустить. Но в связи с тем, что нарушения у меня были погашены, ввиду того, что мне было применено поощрение, на основании того, что я помогал делать документальный фильм о колонии, в которой я находился. То есть мы создали документальный фильм, как, какие условия, как, что происходит, какие нормы закона выполняются, какие не выполняются. То есть вот в таком, так сказать, ракурсе. В свою очередь хотел бы, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех тех лиц, Дмитрий, которые вы перечислили. Это Лев Александрович Пономарев, Людмила Михайловна Алексеева, Amnesty International, Frontline, Союз солидарности с политзаключенными, естественно, Хейди Хаутала и многие-многие другие правозащитники и общественные организации, которые помогали. Большую роль сыграла эта поддержка. Я смог выстоять. И произвол, который творился по отношению меня на всем протяжении следствия, на протяжении судебного заседания, потом при отбытии наказания, я, так сказать, вынес и выдержал только благодаря вот этой поддержке всем добрым и неравнодушным людям, которые помогали мне, поддерживали меня, мою семью, что для меня было актуально, когда моя семья находилась на самом деле в финансовом затруднении, и жена не знала, чем кормить дочь, потому что ее не брали на работу, в связи с тем, что у нее муж правозащитник. Вот, были такие случаи, она неоднократно пыталась устроиться на различные рабочие места, но так как после того, как узнавали, что ее муж правозащитник, и говорили, а, так вы жена Соколова, ей отказывали в предоставлении рабочего места, очень сложно. И на самом деле вот за эти 2 года она была рядом со мной, она ездила ко мне в Красноярск, мы постоянно созванивались. То есть хочу выразить на самом деле огромную благодарность и душевное человеческое спасибо всем тем людям, которые мне помогали.
Алексей, я хочу задать вопрос Юлии Башиновой. Юлия писала много о вашем деле и помогала тоже вам. Юлия, почему и у вас, и у всех вот организаций, которые мы с Алексеем перечислили, не было ни малейших сомнений в том, что дело политическое, что Алексей политзаключенный, что все эти обвинения против него, уголовные обвинения, грабежи, разбой, сфабрикованы?
Ну, во-первых, была очень такая четкая цепочка между тем, когда Алексей стал обнародовать факты, ну, пыток просто в местах заключения, когда он опубликовал свой фильм, привез его в Москву, презентовал «Фабрика пыток» или «Педагогический опыт». И этот фильм всех потряс, и буквально вот через некоторое время происходит арест, какие-то совершенно непонятные обвинения, кража, разбой, грабеж. И показания против Алексея дают люди, находящиеся в местах заключения. То есть, в общем-то, люди, которые находятся под контролем ФСИН, той структуры, свидетельность которой он освещал так подробно. Поэтому, конечно, сомнений не было в том, что это политическое дело, в том, что он просто мешает Федеральной службе исполнения наказаний. И его таким образом решили устранить. Конечно, он очень мешал, конечно, это дело было сфабриковано.
Вениамин, что вы добавите?
До того, как вообще это дело начали фабриковать, уже от заключенных поступали сигналы, что к ним подъезжает вот администрация и требует подписать некоторые документы вот о том, что они совершали преступление якобы вот в составе группы, вот возглавляемой Алексеем Соколовым. И в процессе вот уже фабрикации непосредственно первого еще дела, там какой-то разбой, вот, и вот непосредственно в этом деле один из вот этих вот, ну, якобы соучастников повесился, то есть человек вообще не выдержал этого давления. Мне кажется, это достаточно серьезные такие вот аргументы.
Угу. Ну, давайте сначала поговорим вот об этом фильме, который упомянула Юлия, фильм «Фабрика пыток» или «Педагогический опыт». Это документальный фильм, основанный на материалах тренировок, расправ над заключенными. А начинается он с рассказа о судьбе Максима Зубрилина, это ВДВшник, которого жесточайшим образом избивали в одной из колоний, который получил очень тяжелые травмы. Расскажите, пожалуйста, Алексей, как вы работали над этим фильмом? Как вообще возникла эта идея? Откуда вы взяли этот материал? Там есть кадры, которые просто невозможно даже представить, кто это снимал.
Когда мне стали поступать вот эти вот материалы о пытках, о убийствах заключенных, подследственных. Ну, я от имени организации стал обращаться в различные организации государственные, что вот происходят такие-то, такие-то вещи, в том числе и на федеральном уровне. После того, как я обращался, все бумаги возвращались в город Екатеринбург, прокурору по надзору, который выносил решение, постановление, что факты не доказаны. Я был это крайне удивлен, но как бы были материалы, доказательства. Но после того, как я узнал, что этому прокурору была выделена квартира двухкомнатная администрации Гусин Посердовской области в 2005 году, я был шокирован и вообще вот этой вот сделкой, которую они провели незаконно, и также опубликовал материалы. И вот решил, что лучше всего будет доказательством того, то, что фабрикуют уголовные дела, убивают заключенных, их пытают, вот реально пытают, чтобы они даже не писали кассационные жалобы, потому что это изменение статистики, которую они не хотят менять, у них все должно быть, так сказать, все хорошо и гладко. И вот на основании всех материалов я решил создать фильм. Когда я начал готовиться к фильму, я получил вот эти материалы избиения заключенных в одной из колоний Свердловской области, вот, которые были сняты сотрудниками пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области. И как бы они распространялись, как вот мне говорили, с целью оказания давления на заключенных, что если они не будут себя вести так, как требует там администрация при незаконных действиях, то с ними будут происходить вот такие вещи. После этого фильма, как бы, ну, чуть-чуть дело сдвинулось с мертвой точки, эту фабрику пыток закрыли, но впоследствии ее потом опять открыли. И когда я получил уже мандат общественной наблюдательной комиссии делегата, а вот я первым делом направился в ВК-2, и как я узнал, что эта фабрика опять функционирует, туда начинают опять свозить подследственных для выбивания показаний. Вот. И я начал об этом уже задавать вопросы. И вот в связи с этим, конечно, возбудили уголовное дело, потому что я реально мешал, я реально, так сказать, вскрывал всю вот эту вот гнойную систему, извините за выражение, которая образовалась и которую пользовались нерадивые и коррумпированные отдельные сотрудники, как оперативной службы ГУФСИН, так и оперативные сотрудники МВД по Уральскому федеральному округу. Не секрет, что туда водворялись бизнесмены, у которых забиралось бизнес, или их брали, так сказать, под крышу, они платили потом. Но ситуация в другом. То, что я говорил, фабрикуют уголовные дела, невиновных привлекают. Никто меня не слушал. Я сделал фильм, опубликовал его, и потом впоследствии даже сам показал на своей, так сказать, судьбе, как фабрикуют уголовные дела и как люди осуждаются. То есть люди увидели, реально я показал, что любого можно взять человека, с помощью заключенных выбить показания или попросить их дать показания, и человека осудят на основании только этих показаний.
И несмотря на то, что ваш суд привлек большое внимание правозащитников и приезжали вас защищать известные люди из Москвы, в общем, все это не повлияло, вас осудили как преступника.
Да, и даже задав потом один из телевизионных каналов, который транслировал, информационно помогал, так сказать, в освещении данного судебного процесса, просто задал вопрос прокурору, что кроме показаний заключенных еще что-то есть в уголовном деле, прокурор просто... И она не могла ничего ответить, потому что против меня были показания только уголовников, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.
Ну, вот еще есть один факт, который повлиял, видимо, на вашу судьбу, это то, что вы занимались общественным расследованием событий в Первоуральске, где на дискотеке погибли четверо подростков, и вы определили, что в этой гибели есть и вина правоохранительных органов.
Это была последняя капля терпения ГУВД Свердловской области, и после этого дали отмашку уже фабриковать вот это уголовное дело в отношении меня. После этого, как мы выступили, насколько я помню, 23 апреля, и первые показания, которые взял следователь, они начинаются с конца апреля. То есть он сначала поехал в ИК-5 города Нижнего Тагила, потом где-то 28 числа он поехал в Ивдель брать у них показания.
Юля, о чем бы вы хотели спросить Алексея?
Ну, я, наверное, хочу знать, Леш, как ты думаешь, почему все-таки дали условно-досрочное освобождение? Мы вот уже как-то все надежду потеряли, думали тебя в мае встречать в следующем году, а тут такая радость. Ну, как ты считаешь, что сыграло роль?
Юль, я сам шокирован, что меня выпустили. Может, это принималось решение где-то на федеральном уровне, как бы, но я даже вот последняя голодовка, которую я объявил против произвола сотрудников администрации, когда мне запретили звонить, она была, значит, 8 июня. Я закончил ее только 16 июля после того, как поговорил с Львом Пономаревым, и он настоятельно попросил, чтобы я не издевался над своим здоровьем и прекратил голодовку. Я закончил 16 июля, а у меня срок подошел 14 июля подачи ходатайства. И как бы вот даже тот факт, что я на момент подачи ходатайства боролся за права заключенных, находясь в колонии, как бы я думал, что меня вообще откажут. Так сказать, я сижу у них в колонии и все-таки продолжаю активные действия по защите прав заключенных. А получилось все с точностью до наоборот. Я был на самом деле удивлен и шокирован, что меня все-таки выпустили.
Какие у вас сейчас планы?
Планов у меня, естественно, очень много, понимаете. Борьба за права человека, это, ну, я вам скажу честно, это основная моя, так сказать, любимая работа, от которой я получаю удовольствие, защищая права людей, не только заключенных, а вообще людей. И вот что для меня самое важное, находясь в колонии, и была возможность у меня посмотреть новости РЕН-ТВ, где комментировали осуждение гусиновских сотрудников не только младшего, так сказать, состава, но и высшего, в том числе и заместителя генерала, и самого генерала по Челябинской области. Это, как вот вы говорили, уголовное дело против сотрудников ГУФСИН по убийству четырех заключенных, которые я на самом деле раскопал, можно так сказать, потому что там все было так завуалировано, и общественности говорили очередную сказку, что был бунт, и вот якобы там вот такая произошла ситуация. Вот я все-таки доказал, что никакого бунта не было, просто было натуральное зверское убийство беззащитных заключенных, которые, да, в чем-то и виноваты, приступили закон, сделали какой-то проступок. В юном возрасте, это 18, 19, 20 лет, то есть еще человек, он не состоявшийся, он еще не осознает никаких действий, но их просто зверски жестоко забили. Понимаете, но это было ужасно. И когда я снимал это все кадры, и на видео мы снимали в этом морге, мы были все шокированы, как можно так поступить с человеком, да. Ну, мне кажется, животные так не поступают и не задирают друг друга. Это вот собаки, когда разрывают кошку, это вот примерно такое же было. У меня чувство, когда люди в погонах от имени государства забивают беззащитных людей, ну, понимаете, это ни в какие рамки не лезет. И я вам скажу, что в некоторых учреждениях исполнительной системы это является нормой. Ударить человека, избить человека. Но это нам наследство досталось от советских времен, от коммунистических. И мы должны все-таки всем обществом побороть это грязное явление.
То есть дело это уже закончено, да?
Да, и мне кажется, Юля даже лучше меня это знает. Насколько я знаю, они даже отслеживали вот эту ситуацию.
Ну, насколько я помню, были осуждены на серьезные сроки, на реальные сроки и на условные, действительно, от высших чинов до каких-то вот сотрудников рядовых. Единственное, на что я обратила внимание, что как раз наиболее высокопоставленные сотрудники колонии были наказаны как раз условными сроками, но я думаю, для них и это было большой неожиданностью, потому что, по крайней мере, они больше не могут занимать эти посты и больше не могут издеваться над людьми. Это, конечно, дело такое из ряда вон выходящее. Очень непривычно было видеть, что люди не только были осуждены, но и были приговорены к каким-то срокам.
И это заслуга Алексея?
Безусловно, конечно. Если бы он это дело не поднял, ни как-то не начал им заниматься, он, конечно, не успел, может быть, вот довести его до этого конца, но если бы он не начал, просто никто бы и не заметил. И эти убитые заключенные просто остались бы безымянными жертвами.
Вот я как бы начал вот эту тему, челябинское дело. Вот я когда смотрел по РЕН-ТВ новостной выпуск, и вот когда я увидел, что этих сотрудников все-таки привлекли ответственности, вот Юлия правильно говорит, хоть высшим должностным лицам дали условно, но понимаете, у меня на самом деле от счастья появились слезы на глазах, что вот даже ради вот такого, мне кажется, стоит страдать. Не все так плохо в нашей стране, и все-таки мы можем доводить до суда дела против тех лиц, которые творят произвол от имени государства, прикрываясь государством. Ну, мне это было очень приятно.
Алексей, огромное вам спасибо. И спасибо за то, что вы приняли участие в этом разговоре после такого долгого перелета. И мы будем, конечно, держать связь. И я надеюсь, что вы сможете продолжить свою деятельность. Мы простились сейчас с бывшим уже политзаключенным Алексеем Соколовым. И на этой неделе пришло еще известие о том, что в судьбе другого человека, о судьбе которого беспокоились те, кто защищает права политзаключенных, тоже наступило очень важные позитивные перемены. Речь идет о Денисе Солопове. Это один из так называемых химкинских заложников, который был задержан на Украине и сидел в тюрьме, и был отпущен сейчас из Лукьяновского СИЗО и получил политическое убежище в Нидерландах. У нас сейчас на связи его брат Максим Солопов. Здравствуйте, Максим, которого я попрошу рассказать о том, как вся эта история развернулась и как его выпустили из украинской тюрьмы.
Занималось его судьбой управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Туда он обратился, находясь в Киеве еще до момента своего ареста. С этого момента находился под защитой УКБ ООН. Соответственно, согласно международным нормам, он обратился в той стране, где он находится. Это была Украина, в местную миграционную службу за статусом беженца. Ему было отказано после процедуры в несколько месяцев длительностью, и он, придя забирать свой отказ, документ, который ему должен, ну, был необходим для дальнейших процедур, был арестован уже уголовным розыском Украины, но выдать его они, соответственно, не могли, потому что Украина имеет обязательства позже нескольких конвенций о беженцах. На основании этой конвенции позже и отказала Генеральная прокуратура в выдаче Дениса России. Соответственно, УВКВ ООН с момента его ареста приступили к процедуре поиска третьей безопасной страны для того, чтобы переселить Дениса. И в итоге такой страной, которая была готова принять, оказались Нидерланды. Это связано с какой-то, может быть, более ускоренной процедурой или какими-то техническими моментами, которые позволяли максимально быстро получить ему статус беженца в третьей стране. Соответственно, уже когда он обладал этим статусом, Украина снимала с себя, скажем так, ответственность за его какую-то судьбу дальнейшую, тут же отказала России в выдаче и выпустила из СИЗО его, зная уже, что он будет переправлен при содействии сотрудников УВКБ ООН в третью страну.
Максим, но это все не означает, что в деле химкинских заложников, длинном таком деле, поставлена последняя точка.
Не последняя точка, но это значительное, скажем так, продвижение. В конце концов, теперь мы все на свободе. Алексей Гаскаров оправдан, хотя его приговор обжалован в прокуратуре в областном суде. Я получил 2 года условно. Мы уже с адвокатом обжаловали мой приговор, потому что собираемся добиваться оправдания. И Денис также собирается добиваться закрытия дела и оправдания, чтобы он смог вернуться на родину, к своей семье, к родным. И у него нет никакого желания жить где-либо, кроме своей страны родной. Есть еще один человек, обвиняемый по этому делу. Он тоже успел уже провести какое-то время в польской тюрьме миграционной. Вот это Петр Силаев. Сейчас он находится тоже на территории одной из европейских стран. В общем-то, в статусе человека, ищущего убежище, пока еще не признанного беженца. Но, в принципе, по большому счету, он в безопасности.
Спасибо, Максим. И Юлии я дам слово, потому что Юлия следила за этим делом. Что вы думаете о вот этом нынешнем удивительном развитии дела Дениса Солопова?
Я очень рада, во-первых, что Денис на свободе. Мы так долго этого ждали. Все-таки он провел в СИЗО 5 месяцев. Это очень много, я считаю. И такой опыт, наверное, никому не нужен. И очень рада, что он свободен, что Максим на свободе, пусть и пока 2 года условно, но надеюсь, что будет полное оправдание. Очень рада, что Леша Гаскаров оправдан полностью. Я надеюсь, что обжалование прокуратуры не изменит этой ситуации. Надеюсь, что и Петр Силаев когда-то сможет вернуться на родину и находиться здесь в безопасности. И надеюсь, что какие-то наши действия в рамках общественной кампании за освобождение химкинских заложников все-таки сыграли какую-то роль. Хотя понимаю, что, конечно, очень много людей приложило усилия, в том числе и вот управление Верховного комиссара по беженцам, и адвокаты, которые очень, по-моему, честно делали свою работу и поддерживали и спасали, в общем-то, наших заложников. Очень рада, что все эти усилия возымели такое действие.
Вениамин Петрошкин, вам последнее слово.
Да, я вот рад тому, что международные обязательства для Украины оказались важнее, чем их какие-то там внутренние междуроссийские эти нефтегазовые проблемы. И, конечно, очень обрадовался тому факту, что Денис оказался художником, что его работы даже выставлялись в Киеве и в Москве. Я, правда, не очень пока понимаю, каким образом они были получены из СИЗО, эти работы, но сам факт, что такие выставки вот уже были и, возможно, еще продолжатся, он, честно говоря, радует.
Спасибо, друзья. Я благодарю всех участников этого разговора. Это правозащитник Алексей Соколов, бывший химкинский заложник Максим Солопов и журналисты издания «Грани.ру» Юлия Башинова и Вениамин Дмитрошкин. Спасибо.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Число жертв аварии на шахте Суходольской Восточной в Луганской области Украины возросло до 20, сообщили в пресс-службе МЧС страны. По данным министерства, в течение сегодняшнего дня были обнаружены тела еще 2 горняков, погибших при взрыве метана в ночь на пятницу. Неизвестна остается судьба 2 человек. МЧС России перебрасывает в Архангельскую область дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров. Сейчас в области самая сложная в России ситуация с пожарами. Российская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с отменой рейсов обанкротившейся авиакомпании «Континент». Ранее сегодня с соответствующей просьбой в Генпрокуратуру обратилась Росавиация. Правоэкстремист Андерс Брейвик, взявший на себя ответственность за 2 террористических нападения в Норвегии 22 июля, заявил, что планировал атаковать еще ряд объектов. Об этом сообщает полиция, которая в пятницу провела 2-й допрос Брейвика. В полиции отвергли сообщения норвежских СМИ о том, что среди потенциальных целей терактов были Королевский дворец и главный офис правящей либерийской партии в Осло. В Ливии министр повстанческого переходного совета Али Тархуни заявил, что за убийством командующего вооруженными формированиями ливийской оппозиции Абделя Фатаха Юниса стоят связанные с повстанцами исламисты. Тархуни не назвал возможного мотива убийства, отметив, что расследование продолжается. В Сирии при разгоне антиправительственных выступлений в нескольких городах в пятницу были убиты не менее 20 человек. Такие данные приводят сегодня 2 сирийские правозащитные организации, сообщившие также об аресте сотен активистов в Дамаске. Президент Турции Абдулла Гюль отверг утверждение о кризисе в руководстве страны в связи с отставкой нескольких высокопоставленных военачальников. Произошедшее можно назвать беспрецедентным событием, но ни о каком вакууме власти речи не идет, заявил Абдулла Гюль.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Передачу продолжит рубрика «Общественное мнение». Какое впечатление создает у вас деятельность нового мэра Москвы Сергея Собянина? С таким вопросом обратились к жителям российской столицы социологи Левада-центра. Предлагалось 5 вариантов ответа, и большинство респондентов выбрали графу «среднее». Слово Лиле Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Прокомментировать данные Левада-центра мы попросили доцента учебно-научного центра «Новая Россия», историка архивного института РГГУ Филиппа Таратуркина. Но сначала подробности оценки 3-го в истории Москвы мэра, точнее, обозначение впечатления, которое производит его деятельность, распределились таким образом. Очень плохое 1%, плохое 11%, среднее 49%, хорошее 24%, очень хорошее 4% и, наконец, затруднились ответить 11%. На ваш взгляд, о чем свидетельствуют эти цифры?
Сейчас в общественном мнении образ власти настолько перифериен, он настолько не определяет отношение людей к происходящему в их жизни, что говорить о процентах и цифрах – это интересно, конечно, но едва ли они настолько определяют социальное самочувствие людей, как они определяли его в середине 90-х годов или тем более в начале 90-х годов, когда граждане страны себя ощущали на острие общественных процессов. Они готовы были до хрипоты спорить на социально-политические темы. Сейчас этого нет.
Это значит, что, допустим, во времена Попова, первого мэра Москвы, результаты такого рода опросов могли быть более убедительными?
Да, мне кажется, что в те времена они могли быть более четко отражающими общественные настроения. Это с одной стороны. А с другой стороны, в те времена, даже если бы эти цифры были другими, какими бы они ни были, они отражали некоторую большую общественную мобильность населения. Те цифры, которые вы сейчас назвали, можно трактовать оптимистически и пессимистически. Причем ни та, ни другая трактовка, как вы понимаете, не касается только деятельности Собянина или уж тем более не касается личности Собянина. Я довольно часто бываю в Западной Сибири, где хорошо знают и помнят Собянина и вспоминают его добрым словом. Говорят, что он был замечательный губернатор. Поэтому здесь дело не в Собянине как таковом, а дело в некой общественной тенденции. Так вот, возможно трактовать и так, оптимистическая трактовка. Система достаточно стабильна для того, чтобы население не обращало на нее особого внимания.
У нас нет особых претензий к этим руководителям, и что нам ими интересоваться?
Да, такова могла бы быть оптимистическая трактовка. То есть эти цифры, что значит средние? Средние может означать нейтрально. При оптимистической трактовке это предполагает, что стабильность системы позволяет населению вообще не задумываться о том, кто и как управляет городом. У нас и так все предсказуемо, нормально и идет своим чередом. Пессимистическая трактовка, понятно какая, она свидетельствует либо о недоверии к власти, Примерно так звучала бы эта формула. Ну, что о них говорить, что с них взять? Либо свидетельствует об апатии самого населения, когда интереса нет, потому что нет ожиданий.
Но вы знаете, мне кажется, что если бы было ярко выраженное недоверие, то больше бы процентов было граф очень плохое или, напротив, если бы любили взахлёб, очень хорошее. Угу. А тут скорее действительно речь об апатии, потому что эти 49% при графе среднее говорят о том, о чем вы сказали, что с них взять.
Согласен, скорее всего, именно об этом и говорят результаты. Но это тоже не абсолютная истина в том смысле, что население Москвы очень сложно структурировано. Поэтому результат может очень существенно уточниться, если мы будем опрашивать целевую аудиторию. Ну, например, опрашиваем бизнес-сообщество отдельно. Мы опрашиваем домохозяек. Пенсионеров, уверяю вас, в каждой из этих аудиторий результаты могут представлять собой очень существенный разброс. Я не исключаю, что по каждой из этих целевых аудиторий результат тоже будет свидетельствовать об апатии. Но апатия бывает тоже разной степени. И, наверное, общий результат не очень сильно изменится от этого, но, тем не менее, может существенно уточниться. Поэтому вот если говорить о каких-то моих профессиональных претензиях подобного типа выборкам, главная претензия заключается в том, что общий знаменатель очень трудно уловим. В Москве очень разные люди живут.
Настолько разные, подчеркивает Филипп Тараторкин, что иногда это критично для результатов опроса.
Вы слушаете программу «Итоги недели», «Радио Свобода». На очереди обзор «Сетевые разговоры». Очередные атаки хакеров или техническая некомпетентность управляющих живым журналом. Этот вопрос горячо обсуждался на уходящей неделе, отмеченной рекордным падением ЖЖ. Слово Юрию Васильеву.
Живой журнал, основная площадка для политически продвинутых блогеров, пишущих на русском, в очередной раз лежал. Куда плотнее и глуше, чем в прошлый раз под DDoS-атаками на топовые блоги. Сервис более-менее восстановился лишь к концу уходящей недели. В перерыве между падениями Андрей Мальгин, журналист и издатель, вспомнил прошлую атаку и статью, появившуюся тогда на прокремлевском сайте «Взгляд.ру».
В статье «Жадные дети супа» открытым текстом указывалось, что должна сделать администрация живого журнала, чтобы кибератаки не повторялись и миллионы пользователей от них не страдали. Требование было такое – изгнать из ЖЖ оппозиционные блоги от национал-большевиков до Навального, особенно Навального. Это и будет решение проблемы. Атаки прекратятся, люди вздохнут спокойно. Статья прошла, в общем, незамеченной. Однако сегодня, в разгар очередной атаки на ЖЖ, редакция вывесила ссылку на нее на заглавной странице сайта. И это не случайно.
Схожего мнения придерживается и екатеринбургский политолог Федор Крашенинников, опубликовавший постинг под названием «Зачем убивают живой журнал?».
Убить ЖЖ – конкретная тактическая цель – ослабить влияние благосферы на предстоящие выборы. А вот эта цель вполне достижима. При нарастании нынешних тенденций как раз к выборам популярность ЖЖ из-за постоянных проблем начнет катастрофически падать. А конкуренция альтернативных площадок не позволит политическому интернет-сообществу России определиться с выбором базового и признанного всеми сервиса. То есть потенциально кризисный момент обмен информацией будет максимально усложнен необходимостью следить за ситуацией по нескольким площадкам. Практический вывод из всего вышесказанного мне видится один. Самым популярным политическим блогерам Рунета надо как-то посовещаться и четко однозначно призвать народ группироваться где-то в другом, заранее оговоренном месте.
Собственно, основные игроки так и сделали. Не оставляя живой журнал, в редкие моменты его сетевого просветления публиковали адреса на иных площадках. У кого еще не было, Facebook, Google Plus и так далее везде. А вот Евгений Касперский, человек, который обязан знать все о компьютерной безопасности, стоит на совершенно иных позициях.
Я не верю в то, что кому-то ЖЖ ненавистен настолько, что этот кто-то готов тратить значительные средства на разработку и реализацию развесистой и невидимой атаки. Ну, не является ЖЖ такой силой, политической, оппозиционной, да какой еще, не верю. Темная сторона силы и звезда смерти никакого отношения к проблемам ЖЖ не имеют. А что было? Примкну к мнению Алекса Экслера. Я в данном случае намного больше верю в теории кривых рук и непрофессионального руководства. Вернее, будет так. Это было и мое мнение с самого начала, но Экслер опубликовал раньше. Итого, пациент скорее мертвый журнал, чем живой журнал. Причем похоже, что проблемы клинические. И для их выпрямления потребуется апгрейд не только технарей, но и по части, откуда рыба гниет. Во что верится с трудом. Посему, увы, вывод неутешительный. Скорее всего, проблемы с доступом в ЖЖ будут повторяться эпизодически. По причине отсутствия конкуренции в русскоязычном сегменте сети большинство будет продолжать плакать, но грызть кактус. Но некоторые, включая меня, будут все чаще и чаще посылать этот ресурс в Ж. И переползать на свои собственные блоги, используя ЖЖ только как рекламное зеркало для привлечения новых читателей на основной собственный ресурс.
И все-таки они нашли друг друга. Те, кто уверен, что во всем виноват кровавый режим, и те, кто убеждены, что все вокруг технические кретины, а нормальные люди бы все устранили минут где-нибудь за 15. Хотя живому журналу от этого лучше не становится. Когда техника позволяла, в сети попытались провести несколько протестных акций. Одна из них – в поддержку активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Таисия находится в Смоленске, под судом. Вменяют ей наркотическую статью, срок, соответственно, немалый. Ее коллеги по «Другой России» полагают, что дело носит чисто политический характер, а дотянуться хотят до мужа Осиповой. Тоже активисты «Другой России», который живет в Москве и для смоленского правосудия недоступен. Каждый день к Соловецкому камню на Лубянке выходили сторонники Осиповой. Каждый день их увозили в отделение полиции, и вот все те решили присоединиться к ним флешмобом в поддержку, не состоявшимся по техническим причинам. Однако дискуссии о том, насколько полезны сетевые флешмобы, все же прошла. Из характерных мнений пользователя «Феникс».
Тут бы партию организовывать, вроде «Здоровой России» или «Диалог», в которой объединятся люди, уважающие себя и других. И способных на диалог, и склонных к пониманию совсем другого человека и системы, а не на односторонние монументальные заявления вроде флешмобов, митингов, протестов, петиций, внушений, идеологии, вертикали и т.п. И через них будут разговаривать упертые в своем, власти обиженные и пораненные их упертостью народ. Иначе так и будет продолжаться. Ни те не слышат, только говорят.
А сам, пожалуй, убедительным итогом кампании в защиту Таисии Осиповой многие признали короткую запись в Твиттере Александра Батурина.
«Мой одноклассник из Сочи после увиденных фоток у Соловецкого камня увольняется из милиции. Хорошая новость, я считаю».
Обзор «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Горничная нью-йоркского отеля «Софитель» Нафисату Диалло, обвиняющая в сексуальных домогательствах бывшего директора Международного валютного фонда Доминика Строскана, ответила на вопросы прокуратуры. Судебные слушания по иску Диалло к Строскану отложены еще на 3 недели, до 23 августа. Защита Строскана обвиняет Диалло во лжи и требует полностью закрыть это дело. Рассказывает Андрей Шароградский.
Адвокат Нафисату Диалло Кеннет Томпсон сообщил журналистам, что представители прокуратуры Манхэттена беседовали с его подзащитной в течение 8 часов. Это была первая встреча Диалло с представителями судебных органов после того, как в начале июля было объявлено, что у следствия появились сомнения в достоверности ее заявлений. По словам Томпсона, основной темой допроса были записи двух разговоров между Нафисату Диалло и ее находящимся в заключении знакомым. Эти переговоры состоялись вскоре после ареста Строскана в Нью-Йорке. По мнению Томпсона, записи свидетельствуют, что Диалло не выражала приписываемого ей защитой Строскана желание получить деньги с помощью шантажа.
В течение нескольких часов мы слушали эту запись, из которой следует, что потерпевшая не произносила приписываемых ей слов «У него много денег, и я знаю, что делать». На всем нынешнем допросе присутствовал переводчик западноафриканского языка Фулани. Он слушал эту запись, как и все мы, не один раз.
Томпсон отметил, что вышеупомянутая фраза является неверным переводом слов «Диалло», а фразу «Я знаю, что делать» его подзащитная произнесла в ответ на вопросы знакомого о том, есть ли у нее адвокат и в порядке ли она. Только после этого, подчеркнул адвокат, собеседник Диалло упомянул о влиятельности и богатстве Строскана. Таким образом, полагает Томпсон, те, кто обвиняет Диалло в желании заполучить деньги Строскана, неправы. На самом деле, сказал Кеннет Томпсон, Диалло думает только о том, как защитить свое достоинство и привлечь к ответственности человека, фактически изнасиловавшего ее, и она имеет на это полное право. Сомнения в искренности Диалло появились после того, как ее уличили во лжи при подаче заявления о предоставлении политического убежища в США. Общение Диалло с осужденным по делу о контрабанде наркотиков также стало поводом для подозрений в том, что горничная солгала следствию о том, что в действительности происходило в номере отеля «Софитель» между ней и Стросс-Каном. В своих интервью Диалло признала свои прошлые ошибки, однако настаивала, что об инциденте с бывшим директором МВФ она говорила только правду. Следующее судебное слушание по этому делу состоится 23 августа. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Итоги недели. В историю Нью-Йорка 24 июля вошло как открытие эры однополых браков. В этот день началась официальная регистрация таких союзов. Репортаж Александра Сиротина.
В официальной резиденции мэра Нью-Йорка Майкл Блумберг сам благословил брак своего главного политического советника Джона Файнблата, который расписался с главой городского управления по делам потребителей Джонатаном Минцем. В Бруклине, возле офиса, где выдают свидетельство о браке, выстроилась очередь. Двое мужчин, улыбаясь, держат друг друга за руки. «Мы очень взволнованы и рады тому, что здесь, наконец, признали наши права. Мы надеемся, что Нью-Йорк станет примером для других штатов и даже для других стран. Радость молодых разделяют их близкие». Мать одного из женихов, иммигрантка из Колумбии, говорит: «Счастлива за своего сына. Это мой сын, каким бы он ни был». Две невесты. «Мы живем вместе 3 года, и как только закон об однополых браках был принят, мы решили, пора». «Вы планируете иметь детей?» «Мы уже растим мальчика, Роберта. Ему 16 лет». Роберт выглядит очень довольным. «С тех пор, как мой отец ушел от нас, и у мамы появилась подруга, я чувствую, что у меня есть и мама, и будто новый папа. Вернее, две мамы». Двое мужчин в смокингах не выглядят счастливыми. «Мне 46 лет. Более половины жизни я прожил как человек второго сорта. И сегодня мне не разрешили заключить брак с моим мужем, потому что он гражданин Мексики. Я не могу вступить в брак с иностранцем. По федеральному иммиграционному закону мой муж не имеет права находиться в Соединенных Штатах. Он нелегал. Федеральное правительство не рассматривает нас как семью. Мы для государства два чужих друг другу человека». Полиция поставила заграждение, чтобы разделить сторонников и противников однополых браков. Противники держат плакаты «Бог осуждает мужеложество, вас ждет ад». Сторонники однополых браков ходят с плакатами «Бог любит всех». Женщина-пастор Энн Кэнсфилд говорит: «Это самый волнующий для меня день за последние 7 лет, с тех пор, как я сама сочеталась браком с моей партнершей в штате Массачусетс. Надеюсь, мы скоро получим все права и на федеральном уровне». Теперь активисты за права геев намерены бороться за изменение федерального закона о защите брака, в котором браком называется союз между мужчиной и женщиной. На основании этого закона федеральные льготы не могут получать однополые супруги. Президент Обама считает, что этот закон надо менять. Он также объявил недавно, что с 20 сентября геи, которые служат в вооруженных силах Соединенных Штатов, смогут открыто заявлять о своей сексуальной ориентации.
Репортаж Александра Сиротина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Развод Бориса Березовского и русские куколки из Брайтон-Бич. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
И теперь уже бывшая супруга Бориса Березовского, Галина Бешарова, из 19 лет брака прожила с мужем всего лишь первые 2 года в начале 90-х. Но веру в Березовского как бизнесмена хранила еще долгие годы. Большую часть их совместно нажитого имущества Березовский нажил уже после расставания с Бешаровой. Однако в результате официального развода ей теперь удалось заручиться 100 миллионов отступных. Точную сумму, которую высокий суд Лондона предписал предпринимателю выплатить в рамках бракоразводного процесса, адвокаты не разглашают, однако подтверждают, что речь идет о самой большой сумме в истории бракоразводных тяжб в Великобритании. Предыдущий рекорд по размеру отступных был поставлен в 2006 году в ходе развода страхового брокера Джона Чармана. Его жена, по сравнению с Галиной Бешаровой, получила совсем немного – 48 миллионов фунтов. По данным газеты Daily Telegraph, на счета Бешаровой бывший супруг переведет 220 миллионов фунтов, то есть около 358 миллионов долларов. Если учесть, что все состояние Березовского сегодня оценивается в чуть более полумиллиарда фунтов, можно прийти к выводу, что в разорении опального олигарха вторая жена преуспела больше российского ФСБ. Особенно странно выглядит этот отложенный на полтора десятка лет развод с учетом того, что Березовский еще с середины 90-х ведет совместное хозяйство в графстве Суррей с другой женщиной, Еленой Горбуновой, с которой у него, как и с Бешаровой, двое детей. Почему вторая супруга, которая с детьми-подростками проживает в пентхаусе с видом на лондонский Гайд-парк, так долго выжидала момент и почему нанесла окончательный удар именно сейчас? Официальной причиной подачи заявления на развод 52-летняя Бешарова указала неблагоразумное поведение Березовского.
О природе шалости Березовского, которые подтолкнули его вторую жену к тому, чтобы стать одной из богатейших обитательниц Лондонграда, можно только гадать. Ранее в этом году газета Daily Mail печатала интервью с уволенным из штата охранником Березовского неким Марком Пендлбери, который Гоголя вряд ли читал, но лейтмотивом его характеристики бывшего босса стал перефраз «Какой же русский не любит быстрой езды?». Пендлбери, по его словам, не раз должен был возить Березовского в бронированном лимузине на скоростях в несколько раз превышающих установленные, в том числе и в пределах столицы. Водитель также якобы не раз возил для встреч с Березовским в Суррей или фешенебельные лондонские отели юных незнакомок, одной из которых, одетой в розовую тюлевую юбку, как выяснилось в ходе полицейской проверки за превышение скорости, было всего 16 лет. В другой раз Березовский якобы приказал Пендлбери подвезти другую молодую девушку в аэропорт Гетвик, но так, чтобы та непременно пропустила свой рейс домой в Ригу. В итоге, по воспоминаниям шофера, заплаканная девушка вынуждена была остаться в гостях у Березовского еще на сутки, а босс прислал шоферу смайлик по СМС. В обязанности Пендлбери также якобы входили встречи с таинственными товарищами на мотоциклах, которые передавали шоферу конверты с наличными. С этими конвертами девушки Березовского затем отправлялись по магазинам. Российские же СМИ на этой неделе прорабатывают и вовсе голливудский сценарий о планах 65-летнего олигарха жениться на 29-летней российской супермодели Натальи Водяновой, причем со ссылкой на СМИ британские, в которых этой новости не наблюдается. Из более реалистичных материалов в прессе известно, что Водяновой в ближайшие годы сложно будет оформить официальный развод с мужем Джастином Портманом из-за угрозы перехода к нему прав на детей, так что брак русской Золушки и опального серого кардинала вряд ли возможен уже по этой причине. Однако дружба, покровительство, почему бы и нет? В кругах лондонских антипутинцев Водяновых тоже пока серьезно не хватает.
По-моему, про русский Лондон уже давно пора снимать качественный реалити-проект. Пока аналогичный проект стартует за океаном на Брайтон-Бич. Правда, судя по аннотациям, его героями вряд ли станут господа уровня Бориса Березовского или Натальи Водяновой. В рекламе, приглашающей жителей этого русскоговорящего анклава поучаствовать в новом реалити-шоу, продюсеры Lifestyle TV предлагали потенциальным героям просто продолжать делать все, что те умеют делать лучше всего. Есть, пить и веселиться, последние заглавными буквами. Вы тайком таскаете колбаска, пельмени и водка из холодильника. Прохожие слышат музыку из вашей машины задолго до того, как появляется сам автомобиль? Тогда вы наш герой, говорится в рекламе.
Новое шоу, которое даже газета Daily Mail называет слегка развратным, стартует 11 августа и будет рассказывать о повседневной жизни американцев российского происхождения, которые живут и работают в Южном Бруклине. Среди отобранных персонажей не только 20-летние русские куклы Russian Dolls, недвусмысленное название проекта, но и, например, владелец ночного клуба, которого местные власти обвиняют во взяточничестве, звезда местного русскоязычного радио и даже характерная свекровь. Те же соседи новых реалити-звезд, которые в представления продюсеров о русских не вписались, уже объявили проекту войну. Однако их тихие интеллигентские голоса заглушают пока все то же русское техно из автомобильных динамиков.
Newsflash, people. Back off. We're in America.
Break it down.
We expect great service, great food.
I'm not in the food business, but you've got to be kidding me.
I can't be with you.
I'm not Russian.
Yeah, you won't get this milkshake.
Where the f*** do you think we're going?
Nowhere.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Запоминается не только последнее слово, но и самое яркое, разумеется. После «неудо» Платона Лебедева только ленивый не вспомнит пропавшие тапочки, ставшие причиной отказа в освобождении. По этим тапочкам россияне будут теперь безошибочно узнавать развязную походку шлюхи, в которую превратилась наша Фемида. Шлюхи бывают разные. Это словно специально подчеркивает свою продажность, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Зачем такая демонстративность? Ведь можно же было поднапрячься и соврать про заключенного Лебедева хоть что-нибудь маломальски складно серьезное, чтоб честной народ глотал валидол, но пальцами не показывал. Не удосужились. Вот мне и интересно, это они так хотели показать, до какой степени им накласть на общественное мнение, или просто не сумели даже соврать толком? Это по-своему важный вопрос для диагноза точки распада, в которой находится страна. Они отморозки или дебилы? Или поставим вопрос точнее, в каком соотношении они отморозки и дебилы? Короче, ищем пропорции.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня. Повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».